Щукин выдвинут и воспитан великой социалистической революцией. Он вошел в нее просто, органически, вместе со средой, в которой он жил, и вместе с классом, который он представлял. Казалось бы, что прямая линия его жизни вела его по иному пути, чем театр. Он имел достаточно технических знаний, чтобы отдать их стране на фронтах войны и мирного строительства. Но любовь к театру наполняла его. И, приехав в Москву в 1919 году, он решил осуществить свое заветное желание. Он отдал свободные вечерние часы работе в молодой мансуровской студии, руководимой Вахтангом, которая вскоре переросла в один из наиболее крупных в нашей стране театров. Щукин встретился с режиссером, полным буйных замыслов, передовым художником, переходящим на сторону революции. Студия в то время готовила принцессу Турандот, и Щукин полностью ощутил ту радость, которыми Вахтангов пропитал и одухотворил свою постановку. Спектакль утверждал любовь, дружбу, верность и отрицал предательство, измену, человеческую неблагодарность и хитрую ложь. Это и пришлось по душе Щукину. Он играл одну из масок, Тарталью, с трогательной наивностью. Он был Тарталью, одев поверх современного черного костюма пеструю зеленую одежду, постоянную форму итальянской комедии дель'арт. Он с радостью исполнял все смешные трюки, подсказанные режиссером или изобретенные им самим. Он наполнил Тарталью большой человеческой поэзией, ясностью и простодушием. И до сих пор мы с радостью слушаем голос его чудаковатого Тарталья с характерным добродушным заиканием.
Я вот сейчас сижу и думаю, может быть, меня самому поговорить с принцем. Я думаю, так и сделать. Вот ваше высочество, принц, я вам сейчас загадаю задачу, такую очень серьезную задачу, знаете, психологическую задачу. Вот, значит, из города М в город, ну, я потом скажу, какой город. Вылетает муха и летит. А из другого города одновременно с этим навстречу мухе выходят три поезда. Один из них курьерский, другой немножко похожий, а третий, ну, совершенно...
Он делал Тарталью рукой веселого мастера, радующегося жизни. Но радость, которой он заражал зрителя, являлась далеко еще не самым ценным из того, что Щукин как художник принес с собой в театр. Жизнь влекла его к себе неудержимо. Его первое значительное самоопределение случилось в роли Павла Суслова на спектакле «Веринея» и «Сейфуллина». Простота, с которой он сыграл эту роль, поразила и зрителей, и актеров. Пропадало ощущение актера, переодетого красноармейца. Он органически носил свой верный эпохе скромный защитного цвета костюм с обмотками, и свертывал и курил цигарки без обычного у актера поддельного ухарского щегольства. Щукину во время пребывания на фронте пришлось непосредственно соприкасаться с солдатской массой. И в Павле Суслове Щукин и хотел показать рождение нового человека. За суровой внешностью и скупыми жестами Щукин различил сочетание огромной человечности, проницательного ума, непобедимой веры в социализм. Такой настоящей человечностью и большой любовью был проникнут разговор Павла с Веринеей об их будущей судьбе.
Жена теперь ты мне, баба моя до старости, коль еще вместе жить приведется. Ни к одной бабе так не прилипал. Только одно, родить тебе надо, учета не тяжелишь.
Затяжелила я, Павел. Дитё понесла. Верить-то ведь боялась, молчала. А выходит, правда. Сколь я маялась, сколь плакал, ведь никто слез-то моих не видал. Ведь вот разве только темную ночь, да подоплека моя знает, как я горел. А теперь знаю, дитё понесла. Праздник ведь у меня сегодня, Павел, праздник. И одежу-то обрядила праздником. И ведь вот горе ты меня сегодня не берет, из-за тебя-то опаски нет.
Ой, ну, что? Что такое? Что мы парень с девкой на улке, что ли? Что это такое? Что такое чудно? А? Нехорошо как-то, а? Ну ладно, рожай.
За ролью Павла Суслова последовал целый ряд ролей, которые привели Щукина к одной из наиболее крупных актерских побед, к Булычеву Горького. Роль Булычева была для него трудным экзаменом. На первый взгляд она принадлежала к числу чуждых ему психологических категорий. Человек враждебного класса, стоящий на краю смерти, такой человек противоположен ясному и мажорному миросозерцанию Щукина. Нужно было добраться до самых глубин Булычева, чтобы найти точки соприкосновения между ролью и собой. Первоначально его привлекала тема смерти и борьбы с ней. Но чем больше вглядывался в пьесу Щукин, тем более ясно видел, что образ Булычева обращен не столько в прошлое, сколько в будущее. Жалея о прошлом, Булычев неясно догадывается о новых силах, которые придут на смену джетому времени. В зарстве, парадоксальности, остроте Булычева Щукин выделял тревожные, нетерпеливые ожидания еще неизвестного будущего. Этот небольшой человек с ржеватой бородкой, с плавными движениями, с костромским выговором, с пронзительным взглядом маленьких пытливых глаз казался не только живым, но и типическим выразителем того меньшинства своего класса, который предвидел неизбежно надвигающуюся катастрофу. Эту точку зрения Щукин превосходно выразил в споре с попом Павлином.
В 13-м году, когда 300 лет Романовы праздновали, Николай руку жал мне. Так весь народ радовался, вся Кострома.
Да, это было действительно, радовался народ, да.
А что ж теперь такое произошло? Вот и дума есть. Нет, брат, дело не в царе, а в самом корне.
Корень — это и есть самодержавие.
Каждый сам собой держится, своей силой. А вот силу-то где на войне не оказалось?
Дума поспособствовала разрушению.
Дума поспособствовала. Отец Павлин!
Слушаю вас.
Ах, все отцы! Бог отец, а не отец ты, отец и я, отец. А силы у нас нет, и все насмерть живем.
Егор Васильевич.
Я не про себя, я про войну, про большую смерть. Как в цирке. Звери тигра выпустили из клетки на людей.
Успокойтесь.
А на чем? Кто меня успокоит? Чем? Ну, успокойтесь.
читать священные писания. Библию, например, Иисуса Навина хорошо вспомнить. Война в законе.
Да разве это закон, это сказка?
Да, вот так величайший грех. Надо бы с тихой душой и покорно принимать возмездие за греховную нашу жизнь.
Ты примирился, когда тебе старца Алексей Губин обидел.
Ну к чему
же? Ты в суд на него подал, Звонцова адвокатом пригласил. За тебе архиерей вступился. А вот я в какой суд подам жалобу на болезнь мою? На преждевременную смерть! Ты что, покорно умирать будешь с тихой душою? Нет, брат, заорешь за то же.
Речи такие не позволяют слушать, сан мой.
Брось.
По эту речи ведь вы же непозволительный.
Брось, павлин, ты человек, ряса, брат, от краска на тебя поднятый человек. Такой же... Я.
Чему ведут такие речи? Подумайте и устрашитесь! Установлено от веков!
Установлено от веков! Установлено! Да видно, не крепко!
Тебе, Егор, надо было табак курить. В дыму легче живется, не все видно.
Щукин улыбался булчевской бунтующей натуры. В этой роли он позволил себе 2-3 ударных мест, которых он обычно избегал в остальных пьесах. Такова была знаменитая сцена с трубачом.
Здравия желаю вашему степенству.
Здорово. Садись.
Вон ты какой. Так точно.
Ой, ну не козишь. Да. Рассказывай. Как лечишь?
Лечение мое простое, ваше степенство. Только люди привыкли к лекарствам из аптеки, не верят мне. Так что я деньги вперед.
О, это ты неплохо придумал. А вылечиваешь?
Сотни вылечу.
Не разбогател, однако.
На добром деле не богатею.
А, ну-ну, рассказывай, от каких болезней вылечиваешь?
Все болезни происходят по причине дурного воздуха в животе. Так что я-то всех лечу, трубой.
Храбро. Покажи трубу.
А рубь заплатить можете?
Рубь найдется. Глаха, дай-ка ему рубь. А, Шурок, иди, головка, милый. Вот, получай рубь. Дешево берешь, брат.
Это для начала.
А, для начала. Вот и труба, самовар какой. Шурок, хорош целитель-то. Ну-ка, подойди. Все.
4 раза в сутки по 5 минут и готово.
Выдыхается человек и умирает.
Никогда, сотни выйдет.
Так, ну а теперь скажи мне прямо, чем ты себя считаешь? Дураком или жуликом?
Вот и вы, ваше степенство, не верите, как и все.
Постой, постой, ты не прячь трубу, а говори прям, дурак или жулик, денег дам.
Не надо обижать тебя.
А я его не обижаю, Шурок, я его не обижаю. Тебя как звать-то, лекарь?
Гавриил Увеков.
Гавриил, о, Гаврила. Неужто Гаврила?
А что же, имя очень простое, и никто не смеет.
Так кто же ты, глупый или плут?
А 16 рублей дадите?
Глаха, поди принеси там из спальной. Почему? Почему 16, Гаврила?
Ошибся, надо было больше спросить.
А ну, значит, глупый ты.
Нет, ваше степенство, я не дурак.
О, что ж, стал бы жулик.
Да нет, ты не жулик, да ведь сами знаете, без обмана не проживешь.
Верно. Верно, это нехорошо, а верно.
Разве не стыдно обманывать?
А чего стыдно, если верят?
Правильно, правильно, понимаешь, Шурка, это правильно. А вот поп Павлин это не скажет. Он не смеет.
Ваше степенство, а за правду-то мне бы прибавить.
Верно, верно.
И вот вам крест, некоторым труба помогает.
Верю. 25 давай ему, Глаха.
Покорно еще благодарю.
Давай, давай еще. Все, давай!
Вот уж покорнейше вас благодарю. Ваше степенство, может, попробуйте трубу, ведь пес ее знает, как она, ей-богу, действует.
Ах ты, Гаврила, Гаврила. Ну, вот что, Ну-ка ты там покажи-ка, как она у тебя. Ну-ка действуй до потопа.
Сади во всю силу.
Что это такое, папаша?
Егор, что ты еще затеял?
Ты пьяный.
Не тронь, не смей. Глуши, Гаврила. Это же Гаврила, архангел. Конец миру трубит. Глуши, Гаврила.
Он помешался.
Помогите, Макей!
Я вам говорю, помешался.
Папа, они говорят, с ума сошел ты. Уходите, трубачи,
Ура!
Уходите.
Ура, постой, не надо! Глуши, Гаврила! Все по представлению! Конец миру труби!
Основной актерский метод, которым Щукин сделал Булычева, роднил его с Горьким. Оба видели мир и людей зорко и красочно. Вместе с Горьким Щукин нашел в Булычеве единство его сложных переживаний и многообразие красок, которыми автор наделил этот образ. Ярче всего философия пьесы выразилась в финале спектакля.
Ну, что молчите? Бормотали.
Поражены внезапностью.
Что?
Зрелище человека, ведомого нас...
Ведомого. Ноги у человека отнимаются, вот его и ведут. Ведому. Что такое?
Ешутку освободили?
Да, всех арестантов выпустили.
Вот.
Политически.
Вот. Якову Лаптеву свобода, а царя под арестом. Во как, а?
Отец Павлин, что скажешь?
Не искушен в делах этих. Угу. Но по малому моему разумению, сначала бы осведомился, что намерены говорить и делать эти лица.
Царя выбирать. Без царя перегрызетесь вы все.
Воодушевленное лицо у вас сегодня, Егор Васильевич. Очевидно, преодолеваете недуг.
Вот-вот, преодолеваю. Павлин, ты что, ко мне насчет колокола, что ли?
Заглянул в надежде увидеть вас в лучшем положении. Угу. В чем и не ошибся. Ну, конечно, памятуя... В прошлом щедро и великодушно, и даяния ваши, направленные в благолепие града сего и храма.
Плохо молится за меня, Павлин. Мне вот все хуже. И неохота платить Богу. За что платить-то? Платина немало, а толку нет.
Ведь жертва ваша не пропадает, Егор Васильевич. Ведь это все
Господь. Постой! Есть вопрос.
Слушаю.
Как Богу не стыдно.
Да что это?
За что смерть?
Не говори о смерти, не надо.
Шура, ты молчи, ты слушай. Я не о себе говорю.
Напрасно раздражаете себя такими мыслями. И что значит смерть, когда душа бессмертна?
А зачем она втиснута-то в грязную и темную плоть?
Вопрос этот... Церковь считает не только праздным, но и...
Ну, а ты не их, а говори прямо, ну. Шурк, трубача, помнишь?
В присутствии Александра Егорной такие
это
слова.
Это брось, ей жить и ей знать. Я вон жил-жил, да спрашиваю, ты зачем живешь?
Служу во храме.
Да не о том вопрос, знаю, что служишь. А ведь придется тебе умереть, что это значит? Что значит смерть нам, Павлин?
Вопрошаете нелогично. И бесплодно, и простите, но уже не о земном надо быть.
Почему?
Не смейте так говорить.
Почему? Я земной, я насквозь земной.
А земля есть прах?
Прах? Ах, мать твою!
Так это что, земля, прах, вы сами должны понять? Прах Ариаса, шелковая на тебе. Прах, окрест золоченый. Прах, ожадничайте.
Это злое, злое и пагубное творите в присутствии от рукавицы.
Ага, от рукавицы, от рукавицы.
Обучают вас, дураков, как собак на зайцев. Разжирели от нищего Христа.
Озлобляет ваш болезнь. Озлобляет, рычите подобно бесу.
Что? Ах ты!
Напрасно ты волнуешься. Вот это выходит.
Уходит,
тебе.
Уходит.
Какой ты неугомонный.
Ничего, ничего. О, ничего, Шурок, ничего. Терять нечего. О, не люблю я этого попа. Шура, ты молчи. Ты слушай, я тебе нарочно показываю.
Я сама все вижу. Не маленькая, не дура.
Они после трубача решили, что я с ума сошел. А доктора говорят, им врете. Ты докторам веришь, Шурка? Докторам, Шура. Шура. Шура, доктор. Шура!
Да, докторам-то, Шура.
Я тебе, тебе верю.
Вот. Ну вот. Ну вот и...
И ладно.
Нет, что ты. У меня разум в порядке.
Доктора знают. Действительно, я наткнулся на острое.
Но ведь всякому же... Интересно, что такое смерть, а? Или, понимаешь, например, жизнь, понимаешь?
Я не верю, что ты сильно болен. Тебе надо уехать из дома.
Да.
Глафира верно говорит, тебе серьезно лечиться надо, а ты никого не слушаешь.
Я всех слушаю. Вот знахарку попробуем, а? Вдруг поможет мне... Грызет меня боль, как тоска.
Перестань, милый. Не надо, родной мой, ты ляг.
Нет, лежать хуже. Лег, это значит сдался. Это как в кулашном бою.
И хочется мне говорить.
Мне рассказать тебе надо. Понимаешь, какой случай? Не на той улице живу. В чужие люди попал. Лет 30 все с чужими. Вот чего тебе я не хочу.
Мой отец плоты гонял. А я... Этого я тебе выразить не могу, Шурка.
А ты говори тише, спокойнее. Говори, как бывало, сказки мне
рассказывал. Да я тебе не сказки, я тебе всегда правду говорил. Пойми ты, попы, цари, губернаторы, на кой черт они мне надобны? В Бога я не верю. Где тут Бог? Сама видишь. И хороших людей нету. Хорошие редкие, как фальшивые деньги. Вон они какие все. Вон они теперь запутались, завоевались, очумели. А мне какое дело до них? Егору-то Булычеву на что они?
И тебе-то как ты с ними жить-то будешь?
А ты обо мне не беспокойся.
Ну, давай... Зови знахарку. Ну, Шура. Шурок, ты потом веди сюда молодежь-то.
Ладно.
Ну, Шур.
За образ Ленина Щукин взялся, чувствуя всю трудность задачи. На первый взгляд совершенно неразрешимый. Он имел впервые дело с крупнейшей политической и художественной проблемой. Речь шла о создании на сцене, а затем в кино образа величайшего человека истории, нашего современника, живое ощущение которого еще жило среди широчайших масс, образа, который всегда останется для нас живым и горячим, одновременно огромным в своей исторической значительности и интимно близким своей человечности. Щукин мог создать этот образ лишь потому, что он понял органическую цельность коммуниста. Без этого твердого сознания, перешедшего в чувства и наполняющего собой все существо Щукина, он не мог бы владеть всей сложностью задачи. Ведь самым крупным из того, что внес Щукин в советский театр, является органическая цельность тех людей, которых он с таким блеском раскрыл. Ему не были подвластны психологическая раздробленность и мучительные самокопания. Он открыл доступ на сцену самым существенным и серьезным характером нашей революции. Герои Щукина были неотрывны от действительности. В них жила большая внутренняя твердость, непоколебимость, сквозящая за всей их человечностью, вернее, обусловленной их человечностью. Щукин умел на сцене ненавидеть, но его ненависть была рождена пламенной любовью к людям. Вахтанговский гуманизм Щукин довел до степени настоящего пролетарского социалистического гуманизма. Для Щукина была не менее характерна скромность и сценическая личность. Он не мог и не хотел красоваться и щеголять на сцене. Его игра исключала мелкий бытовизм. Он не копировал действительность, а вскрывал ее. Потому-то всей своей деятельностью он и был подготовлен к созданию образа Ленина. Щукин выполнил возложенную на него задачу технически блестяще. Но здесь было мало одной техники. В его исполнении превалировало жадное стремление сделать образ интимно, человечески близким зрителю. Щукин совершенно верно передал все внешние черты Ленина. И его походку, манеру говорить, привычные жесты, движения. Но он больше всего был взволнован юмором, теплотой, проницательностью, темпераментом Ленина. Тем, что делает образ живым, конкретным, чувственно осязаемым. И только владев этими сторонами образа, он волнующе тонко передал черты Ленина вождя, его сосредоточенную прозорливость и мудрость. Горячая любовь неслась из зрительного зала к быстро входящему человеку, заложенной в карман брюк рукой с наклоненной на бок головой. Зритель боялся пропустить хотя бы слово и движение. В зале наступала совершенно особая атмосфера, атмосфера высокой значительности, атмосфера театра высокой трагедии. Включение образа Ленина в круг образов нашего театра и кино – явление несомненно историческое. И Щукин может гордиться, что он дал его первый сценический эскиз. Щукин не оставил нам записей своего выступления в «Человеке с ружьем» на сцене Вахтанговского театра, но навечно сохранился его образ, закрепленный в фильмах. В фильме «Ленин в октябре» он показывал Ленина в разгар борьбы за укрепление советской власти.
Я не вижу разницы между предложениями Троцкого и Каменева с Зиновьевым. Оба предложения означают ждать. Ждать ли съезда советов, ждать ли учредительного собрания, все равно ждать. Ну, очевидно, нам с ними не по дороге. Мы не будем ждать, пока буржуазия задушит революцию. Предложение Троцкого и Каменева с Зиновьевым – это полный идиотизм или полная измена. Эти печальные пессимисты нас без конца здесь спрашивают. А если? Поводы, позволяющие вспомнить изречение. Один дурак может в 10 раз больше задать вопросов, чем 10 мудрецов способны разрешить. Повторяю, необходимо со всей решительностью ставить вопрос о немедленном вооруженном восстании, о немедленном захвате всей власти советами, одновременное, внезапное и быстрое наступление на Питер, комбинировать наши три главные силы – флот, рабочих и войсковые части, занять и ценой каких угодно потерь удержать телефон, телеграф, железнодорожные станции и мосты в первую очередь. Такова задача, требующая искусства и тройной смелости.
Успешное выполнение поставленных Лениным задач позволило ему сказать на съезде Совета:
товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
Фильм «Ленин» в 1918 году. Кабинет Ленина. К Ленину приходит Горький.
Рад вас видеть, Алексей Максимович. Соскучился по вас. Как вы живете?
Как живу? Живу в бесконечных и малополезных хлопотах.
Что вы говорите? А я вот как раз слышал, что вы ведете огромную и очень нужную работу.
Вы значительно преувеличиваете мои заслуги. Ну, это приятно.
Ну, обменявшись любезностями, перейдем к делу. Кушать хотите?
Покорно благодарю, обедал.
Да, вы в этом убеждены?
Есть свидетели, обедал.
Так, а почему у вас грустный вид? Есть ко мне дело?
Разумеется.
Ну, давайте.
Вот даже принес вот эту бумагу.
Давайте. Садитесь, Алексей Максимович.
Так, видите ли, Владимир Ильич, тут вопрос еды. Надо их кормить, а то помрут писатели и ученые помрут.
Хорошо, Алексей Максимович, накормим.
Да, кстати, вчера академик Иван Петрович Павлов окончательно отказался переехать за границу. 16-й раз приглашали. Гениальный и приятно злой старик. Вот тут указаны нужды его лаборатории. Вот. Да, зачем очень важно вот это? Бумага, типография и уже, простите, обувь. Сносилась. Много ходят. Очевидно, в поисках хлеба насущного.
Так. Ладно. Наша наука вправе требовать в 1000 раз больше, чем здесь сказано. Но, к сожалению, мы не можем полностью удовлетворить даже этого списка. Ладно, сделаем все, что в наших силах.
Хорошо, спасибо.
Еще что, Алексей Максимович?
Видите ли, Владимир Ильич, тут такой вопрос. Такое сказать.
Арестован, кто ли?
Да, вот именно.
Ну.
Владимир Ильич, арестован профессор Баташов. А, это хороший человек.
Что значит хороший? А какая у него политическая линия?
Баташов прятал наших.
А может быть, он вообще добренький. Раньше прятал наших, а теперь прячет наших врагов.
Это человек науки и только...
Не-не-не, Алексей Максимович, таких нет.
Владимир Ильич, я человек недобрый и недоверчивый. Тем не менее, я готов поручиться за Баташова.
Ну, ваше поручительство, вещь немалая. Зайдите к Феликсу Эдмундовичу, поговорите с ним. У него необыкновенное чутье направлено. Ну, так. Но, Алексей Максимович, мне хотелось бы вам сказать вот что. Вы делаете огромное дело, а все эти бывшие только путаются у вас под ногами. Вот что я хотел вам сказать.
Не знаю, я, может быть, старею, но мне стало тяжело смотреть на страдания людей. Пусть даже это люди не нужны.
Алексей Максимович, дорогой мой Горький, необыкновенный большой человек, вы опутаны цепями жалости. Это в такой острый момент борьбы. Отбросьте эту жалость прочь. Она застилает слезами ваши глаза, и они просто начинают хуже видеть правду. Прочь эту жалость!
Насилие необходимо, это я понимаю. Но где-то есть у нас суровость лишняя. Вот это не нужно. И вредно.
Алексей Максимович, вот дерутся два человека.
Ну-ка.
Как определить, какой удар необходимый, а какой лишний? Не позвольте, если драка не на жизнь, а на смерть.
Вы что, товарищ Куплев?
Горбов пришел.
А, зовите его сюда. Алексей Максимович, вы не уходите. Это старый питерский пролетарий. Серьезный и чудеснейший человек.
Добрый вечер, Степан Иванович.
Здравствуйте, Владимир Ильич.
Пожалуйста, к нам сюда. Знакомьтесь.
Товарищ Максим Горький, здравствуйте.
Очень рад.
А где мы с вами встречались?
К сожалению, мы с вами нигде не встречались. Я вас так узнал. Вас ведь далеко видать.
Да, садитесь.
Ну, расскажите нам что-нибудь интересное. Например, что нам делать с врагами?
С врагами? Вот я вот, Владимир Ильич, я побывал в деревне. Но положение, Владимир Ильич, скажу я вам, кулачета остервенело. Ножи, топоры, винтовки, пулеметы даже. Все на нас двинули. Война! Вот какая
история. Да, война. А с хлебом как?
Хлеб есть. Хлеб есть, точно, по вашим словам. Хлеб есть, но у кого? У тех же, у мироедов.
Ну, а как?
У кулаков.
Кулаков.
Ну, нам, понятно, ничего не дают. Владимир Ильич, если дело так дальше пойдет, вы меня извините, не бывать советской власти.
Да. Да, конечно. Они вам покажут кулаки-то.
Вам? Кому вам? А вам, думаете, не покажут, Владимир Ильич?
Да и мне тоже достанется на орехи.
Ну, без того.
Так, Степан Иванович, что же нам делать с врагами?
С врагами? Не знаю, как, Владимир Ильич, вы скажете. А я вот что думаю. Что если нам рабочий класс двинуть в деревню? Тысячами. Да семьями. А там соберем бедноту, да вместе с нею на кулаков и нажмем. Вот какая история. А ведь уж если мы нажмем, так кулаку не устоять ведь.
Да, если средняка к себе перетянет, не устоять.
Средняка. Вот это верно. Это верно. Тогда не устоять.
Не устоять.
Будет и хлеб, будет и советская власть.
И будет и советская власть. Я очень хорошо разглядел все, а? А ваша мысль о массовом походе рабочих в деревне, это знаменитая мысль. Давайте действовать вместе.
Хорошо. Давайте нам оружие побольше. Да так кулаков трахнем, чтобы, как говорится, душа из них вон какая
история. Степан Иванович, одну секундочку.
Трахнем-то трахнем. Но ведь вот нам говорят, что мы наряду с необходимой суровостью часто проявляем излишнюю суровость. Ведь вот что нам говорят.
Это серьезно, Владимир?
Совершенно серьезно.
Не может быть. Алексей Максимович, что это сегодня с Владимиром Ильичем? Да сотни лет рекой лилась рабочая кровь. Под нами земля горит. Нас душат со всех сторон. А мы должны пожалеть какой-нибудь, ну, условно, дрянь там какую-нибудь, дядь. Чтобы все назад возвернулось. Излишняя жестокость. Я не знаю, ну что я вам буду, Владимир Ильич, объяснять это. Вот вы у товарища Горького спросите. Ведь да. Товарищ Горький тоже это хорошо знает.
Я сейчас спросите, спрошу.
Спросите его.
Вот я теперь у него спрошу.
Простите, я что, что-нибудь не так, что ли, сказал, Владимир?
Вы абсолютно все правильно говорите. Но у меня тут был один разговор. Вчера.
Да, Алексей Максимович, суровость наших дней, вынужденной условиями борьбы, такая суровость будет понята и оправдана. Все будет понято. Все. Извините.
Да, Владимир Ильич, вас в прямом кровле.
А. Ну, господин Иванович, зайдите завтра уточком, мы с вами затолкуем.
Слушаю.
Алексей Максимович, заходите.
И не просите, Владимир, все равно зайду.
Вы не сердитесь на меня, я ведь любя.
Вы умеете так обругать человека, что он от вас уходит довольный.
Да, значит, мало ругаю. Учтем.
Ленин выступает на заводе Михельсона.
Советская Россия окружена врагами. Бежит огоньком с одного конца России на другой голоса контрреволюционных восстаний. Эти восстания заведомо питаются денежками империалистов всех стран. И организуются они усилиями эсеров и меньшевиков. И вот вам доказательство. Вы уже знаете, что сегодня в Петрограде убит товарищ Урицкий. Это подлейшее убийство из-за угла, типичное и прямое дело эсеровских банд, как и кулацкие восстания, и чехословацкий мятеж. Все эти фронты, движущиеся на нас, с севера, с востока и с юга, все это, товарищи, одна война, нахлынувшая на Советскую Россию. Мы истекаем кровью от тяжелых ран. Мы переживаем неслыханные трудности. Мы голодаем, мы отрезаны от нефти, от угля. Труднее удержать власть, чем ее взять. Наша революция идет вперед. Растет и развивается, но вместе с нею развивается и растет наша борьба. И вот поступила записка. Послушайте, что здесь сказано. Власть вы все равно не удержите. Шкуры ваши натянем на барабаны. Спокойно, товарищи. Я знаю, что это писала нерабочая рука. И вряд ли написавший эту записку осмелится выступить здесь.
Пусть попробует.
Да, я думаю, товарищ, что он и не попробует. Товарищ, когда происходит революция, то есть умирает целый класс, дело происходит не так, как со смертью отдельного человека. Когда умершего можно вынести вон. Если гибнет старое общество, труп этого буржуазного общества нельзя, к сожалению, заколотить в гроб и закопать в могилу. Этот труп разлагается в нашей среде. Он гниет и заражает нас самих. Этот труп смердит. Убийством товарища Урицкого контрреволюция объявила нам белый террор. Спокойно, товарищи! Спокойно, товарищи! Предатели, осужденные волею народа, будут беспощадно уничтожены. И пусть бешенствует буржуазия, пусть хнычут дрянные душонки, наш ответ, товарищи рабочие,
будет таков. Тайная бдительность, осторожность и выдержка. Все должны быть на своем посту. Помните, товарищи рабочие, у нас только один выход – победа! Ибо другой выход – смерть не к лицу рабочему классу.
Спальня Ленина. Раненый Ленин вновь встречается с Горьким.
Кто там? Горький приехал?
Держи спокойно.
Зовите его сюда. Алексей Максимович. Надя. Позови, пожалуйста, Горького. Это он. Алексей Максимович. Войдите.
Здравствуйте, Алексей Максимович, только с условием.
Хорошо, понимаю.
Ну где же Горько? Почему его нет?
Здравствуйте, Надежда Константиновна.
Вот, я слышу его голос. Да пропустите ко мне Горького.
Здравствуйте, Владимир Ильич.
Алексей Максимович.
Владимир Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вам и решение нашего спора. Алексей Максимович. Нет, мы не были суровы. Вот мне и досталось от интеллигенции пуля.
Да, Алексей Максимович. К сожалению, меня пустили к вам с условием. Нам придется помолчать.
Быть вместе с вами и вдруг молчать. Обидно.
Ничего. Мы еще с вами наговоримся.
Ну, хорошо. Давайте помолчим. Алексей Максимович, посидите немножко. Я сейчас вернусь. Вот. Хорошо. Ку-ку.
Кабинет Ленина. Ленин на пути к выздоровлению. Он рассматривает висящую на стене карту.
Очень хорошо. И отсюда выгнали. И тоже выгнали. Вот эта картина мне уже нравится. Ну, а сюда мы еще вернемся. Слушаю. Да, он поправляется. Чувствует себя хорошо. Температура нормальная. Нет, он не встает, лежит все время. Хорошо, передам. Большое спасибо. А кто это говорит? Ах, это вы, товарищ Поляков. Вот как раз вы-то мне, батенька, и нужны. Да-да-да-да-да, Владимир Ильич, представьте себе. Напрасно вы так буйно радуетесь. Я вам сейчас задам такую головомойку. Что значит согласен на любую?
Я вас совершенно серьезно с вами говорю. Я вам объявляю строжайший выговор с при... Ага. Ну, я вам потом договорю.
Это безобразие, Владимир Ильич. Сию же минуту в постель. Я на вас буду жаловаться.
Вот это нехорошо. Я беднесить, доктор, это нехорошая черта.
Я очень серьезно говорю.
И я совершенно серьезно.
Доктор, вы не представляете себе, до какой степени